Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня ректор театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствознания, профессор Борис Николаевич Любимов. И мы говорим о отношении церкви к театру. И, может быть, театр к церкви тоже, да? Вот, потому что я помню в ваших воспоминаниях, в вашем интервью, как-то я читал, как вы пришли на спектакль в Ленком еще в советское время, и там была икона на сцене. Вот сегодня тоже иногда пытаются в театре изобразить какие-то элементы церковного культа. Это не всегда удачно бывает. То есть вот с театром связаны такие вещи, как оскорбление чувств верующих, и мы часто встречаем в сводках новостей вот такие вещи, как Тангейзер в Новосибирске. Как вы относитесь к этому? То есть действительно театр должен быть осторожен? Или в данном случае это какие-то неправомочные нападки? Вот художнику все позволено, он может экспериментировать?
Ну, художник, конечно, может экспериментировать, ему позволено многое, но все-таки не все. Я бы здесь, особенно учитывая сегодняшнее наше довольно болезненное время, знаете, бывает время, времена, когда людей собирают, а сейчас стараются разделять. Я бы здесь был бы осторожен по отношению не только к христианской религии, но и по отношению к, и, скажем, мусульманству, и по отношению к иудаизму, к любой религии. Мы болезненно воспринимаем все то, что может оскорбить самое главное и сущностное. Знаете, если уже, так сказать, болельщики из-за атрибутики того или иной футбольной команды могут человека так, отправить на тот свет, то здесь совершенно непонятно, когда в человеке вдруг вот возникает это гневное сопротивление. Думать, согласно точке зрения прогрессистов, что все это в прошлом, что все это темные отголоски средневековья, ну, во-первых, как вы знаете, у Бердяева была замечательная книга «Новое средневековье», да и вообще ничто в человеке не пропадает. Вы скажете, это атавизм. Допускаю атавизм, это в нем есть. Поэтому я бы здесь старался бы, что называется, действительно не оскорблять чувства верующих и не провоцировать. Самая страшная, по-моему, болезнь, которую Федор Михайлович Достоевский так углядел в «Бесах», это провокация. Но ведь провокация, если вы помните, в «Бесах», пускай это, так сказать, ну, не самый главный мотив, но начало работы этой провокации началось с литературного вечера. Казалось бы, из постановки, так сказать, вот этого концерта в доме у губернаторши. Как началось с невинности, а кончилось таким количеством трупов, которых и у Шекспира иногда не соберешь, да, как в «Бесах». Поэтому в сегодняшнее время есть две вещи, мне кажется, вокруг которых шутить и провоцировать не надо. Это религиозные проблемы и национальные. В былые времена анекдоты, там, армянские, прибалтийские, еврейские анекдот замечательно. Сейчас я стараюсь, во-первых, сам не рассказывать, и, во-вторых, я люблю, когда армянский анекдот рассказывает армянин. Тогда я спокоен. А так не надо. И мне кажется, театр здесь действительно, тут я понимаю и оборотную сторону отношения к церкви, потому что как в античные времена, во времена, так сказать, начала церкви, когда и с этого и началось отрицательное отношение святых отцов, потому что для них что такое арена? Вообще всякое театр, зрелище. Я же даже не говорю там о антихристианских пьесах, которые ставились, но это место, где казнили мучеников, ну и так далее, и так далее. Поэтому ассоциации с театром, с местом для зрелищ были нехорошие для начала первого тысячелетия. Я помню, как-то я Сергея Сергеевича Аверинцева спрашивал, ну почему так вот по театру? Он говорит, ну, во-первых, действительно театр в это время уже выродился. Он к этому времени, к IV веку, он превратился, ведь это же не времена Эсхила, Софокла, Еврипида, это действительно ну, на уровне самой худшей эстрады, сказал он, вот, которая сейчас может быть. Но это он сказал лет 30 назад, так что самые худшие времена, может, он еще и не застал. А с другой стороны, в 20-е, 30-е, да в 60-е годы было, со сцены театров было сказано очень много антирелигиозных. Ну, достаточно вспомнить спектакль «Современника без креста» с восклицательным знаком. Не просто там без креста, многоточие, а без креста с восклицательным знаком в самый разгар хрущевских гонений на церковь в 1963 год. Кстати, я помню, во-первых, очень интересно, что очень многие из этих актеров, которые там играли, стали глубоко верующими людьми. А с другой стороны... Я помню, когда восстанавливали крест на могиле Чехова, Олег Николаевич Ефремов, постановщик этого спектакля, там, 90-е годы, сказал, ну, как-то с крестом лучше. Я помню, это с экрана телевидения произошло, и было сказано. И я подумал, ну, да, с крестом все-таки лучше. Но в 63-м году без креста. Поэтому, конечно, у людей церковных отношение было, может быть, в эти годы и к искусству, к литературе антирелигиозной, конечно, и к кинематографу, конечно, подозрительно.
Ну, вот у меня мой дед родной, которого я не знал, поскольку он погиб в 42-м году на фронте, ушел из семьи, вступил в Союз безбожников и стал актером. Он был актером в Московском областном театре и ушел на фронт именно из театра. И погиб он, это известно, читая не Евангелие, а беглеца Лермонтова, то есть от шальной пули, от разорвавшегося снаряда, вот, прекратилась его жизнь. Вот, и я это прекрасно себе понимаю, что в каком-то смысле 30-е годы, вот годы такого тотального атеизма, они показывают нам, что в это время бум театральный в России, да, то есть театр как бы становится чем-то вроде заменителя религии, заменителя церкви, то есть какой-то конкурирующий проект. Вот. Может быть, это не случайно происходит, да?
Конечно, конечно, потому что это тоже зрелище, и здесь, не знаю, насколько это осознанно было, но вне всякого сомнения. Ну, тоже вот опиум для народа, но наш опиум для народа. И кинематограф, разумеется, тоже. У Эйзенштейна ряд, так сказать, таких антихристианских мотивов было в кино. И вторая волна, это, конечно, во время вот хрущевских гонений, как раз тут и кинематограф, и театр, и литература, включая достаточно талантливых людей. Тентряков прекрасный писатель, но вот в нем это до какого-то момента жило. А потом многие из них стали приходить в церковь и через комсомол, через партию там, и так далее, а все равно приходить сначала к вере, потом в церковь.
Цитата. Иван Ильин. Что такое искусство? Вот художественная болезнь нашего века. Люди внимают искусству духовно глухим ухом и созерцают искусство духовно слепым глазом. И потому от всего искусства они видят одно чувственное марево и привыкают связывать с ним свою утеху, свою потеху и свое развлечение. И нам, не болеющим этой болезнью, одиноко стоять на этом крикливом распутье и скорбно бродить по этой ярмарке тщеславия. Но зато в наших силах стать под знамя истинного, ответственного и вдохновенного, непобедимого и неумирающего, классического и в то же время пророческого искусства. И пусть не говорят нам об изжитых традициях искусства, ибо священные традиции не изживаются никогда. Великое искусство будет и впредь, всегда, как и было всегда, служением и радостью.
потом, наверное, кроме вот возможности оскорбить, может быть, даже невзначай оскорбить человека рядом находящегося, есть еще ведь и обязанность актера и режиссера интерпретировать тот смысл, который написал писатель, который он вложил в своего героя. Вот как вы относитесь к такой вольной режиссуре, когда режиссер может все что угодно, условно говоря, когда он себя представляет, а не тот текст, не тот материал, с которым он работает?
Знаете, я этот тип театра не очень люблю, чтобы сказать, очень не люблю. Теоретически я прекрасно понимаю, что может быть человек огромного таланта, соревнующийся с писателем, который с этим писателем обращается, ну, в какой-то степени так же, как писатели тоже иногда, переводя или перекладывая, тоже свободно обращались с первоисточником. Ну, начиная с Шекспира, скажем. Но я бы хотел, чтобы здесь было, как говорил Остап Бендер, конгениально. Ну, вот если режиссер масштаба Гоголя перекладывает Гоголя, побеждает его, ну, я готов допустить, что это может быть замечательно. Но когда вопиющая посредственность работает с гением, тут мне не смешно, когда Мольер презренный мне пачкает Мадонны Рафаэль.
Вот сценическая интерпретация Достоевского. Достоевский же не писал для театра, насколько я знаю. Вот мне недавно пришлось видеть один спектакль в Красноярске, где как раз сценически был воплощен Бобок, один из рассказов дневника писателя. Идея спектакля была прозрачна. Вся Россия — это Бобок. Мы живем на кладбище, где мертвецы из своих костей складывают карту. Ну, в общем, как раз тот пример, когда режиссер достаточно навязчиво предлагал свое видение этого произведения, даже не произведения, а свое видение ситуации. Да? И Достоевский здесь был таким случайным пластилином, поводом, из которого можно что-то слепить. Но все-таки вот возникает вопрос: а что с Достоевским-то? Вот вы начинали с Достоевского, со сценического пластилина. Воплощение Достоевского. Можно ли Достоевского воплощать театрально? И если да, то как? Потому что Достоевский сам нам не оставляет каких-то указаний, как его надо ставить на театре.
Да, он, его тексты, его ранних пьес до нас не дошли. Он был, когда там кто-то захотел в 70-е годы поставить «Дядюшкин сон», то он, 70-е годы, 19 век, он говорил о том, что он давно уже, можно сказать, забыл это произведение, что это было, так сказать, хотя он начинал его, собирался писать как пьесу, но что из этого можно было «Водевильчик голубиного незлобия», как он написал, поставить. И он не дожил до вот начала 20 века, которое вообще оказалось, что прозу можно переносить, и что это может создавать, так сказать, грандиозный эффект. Есть, сохранилось письмо, я когда-то опубликовал Анны Григорьевны Достоевской, Василия Ивановича Качалова, который играл Ивана Карамазова в 10-м году. Она писала, что я хотела бы умереть на этом спектакле, потому что сбылась моя мечта, я увидела живых Карамазовых. И пишет она ему не Василий Иванович, а дорогой Иван Федорович. То есть она обращается к нему как к человеку, который и есть Иван Федорович. Можно говорить там об инсценировках Толстого в 30-е годы. И словом, там замечательно, немало спектаклей поставленных по произведениям наших авторов, там, скажем, 60-х годов, скажем, спектакль там «Братья и сестры» в постановке Льва Додина. В конце концов, Булгаков, правда, сам сделал «Дни Трубиных» по «Белой гвардии», но прецеденты вот проникновения большой литературы в театр, тут дело хорошее, но именно тогда, когда ты живешь рядом с автором, когда ты с ним общаешься, если он жив, то в буквальном смысле слова, если нет, ты вступаешь с ним в диалог, как это было в лучших спектаклях Толстоногова, кстати говоря, и любимого из жизни Федора Кузькина, конечно, его спектакль «Живой» был замечательный, «Деревянные кони», Федор Абрамов вообще. Прозаики любили, когда их, и Виктор Петрович Астафьев, ну, он писал пьесы, но и любил, когда его ставили, и Василий Иванович Белов, и Валентин Григорьевич Распутин пьес не писал, но его ставили, и очень он, так сказать, ценил эти спектакли по его произведениям. Но это было сотворчество. Когда ты, неважно, от Дюма до Достоевского, для тебя это, эти авторы, та ступенька к трамплину, с которого ты хочешь прыгнуть, вступая ли в спор, ты проигрываешь, ты виден тогда по сравнению с гигантом, масштабы твоего дарования, способностей становятся еще меньше.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина. И мы говорим о отношении христианства и театра. Вот, Борис Николаевич, мы начинали наш эфир с вашего рассказа о русских философах, с которыми вы познакомились еще в 70-е, а может быть даже 60-е годы. Вот у вас есть статья, посвященная Моцарту и Сальери Булгакова, отца Сергия Булгакова. Вот эта ситуация Моцарта и Сальери Пушкина, она актуальна для современного человека?
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. Моцарт и Сальери. Пушкинская пьеса, вмещающаяся на нескольких страничках и состоящая всего из двух сцен, есть воистину трагедия, в которой обнажаются предельные грани человеческого духа. Отсюда и ее торжественная серьезность, и религиозная проникновенность. Перечитывая и передумывая ее, проникаешься новым восторгом и суеверным почти удивлением перед этим чудом пушкинского творчества, которому так многое открыто в его вдохновениях.
Вы согласны с Булгаковым в интерпретации этой маленькой трагедии Пушкина? И вот какой можно духовный урок из этой небольшой статьи извлечь для современного актера?
Вы знаете, мне кажется, что вот убеждаюсь в этом сейчас в десятые годы как никогда. Я все больше убеждаюсь в том, что зависть, увы, это один из руководящих мотивов среднестатистического человека. Зависть к таланту, зависть к красоте, зависть к богатству, зависть к роскоши.
Руководящих в хорошем смысле или в плохом? То есть это, конечно, двигатель прогресса?
Нет, зависть, конечно, это да начиная с Каина, который позавидовал Авелю. Человечество, вот оно разъедаемо этим. Я вижу это на своих коллегах, к сожалению. И чем мельче человек, тем больше это его разъедает. Это смердяковский взгляд, так сказать, в тарелку братьев, старших братьев, которые сидят за столом. К чему это приводит потом? И к сумасшествию, и к убийству, и к самоубийству. Это, вот, понимаете, это зависть посредственности к таланту. Я это самое, не говорю там гению, это уже сейчас как-то с гением, мне кажется, немножко приутихло человечество, и с гениальностью надо с этими словами подождать. Тем более мы говорим там, я купил гениальные джинсы, я купил гениальные запчасти, и там умер гениальный актер. У нас это как бы идет на равных.
Да, у нас гений стал такой разменной монетой.
Абсолютно.
Как
абсолютно.
Копейка девальвировалась, так и гений, в общем-то.
Как кругом и всюду. Умирает какой-нибудь актер или деятель искусства, так обязательно умер великий актер. А потом показывают там, и выясняется, что кроме двух-трех ролей ничего-то за спиной особо-то и нету. Это настало так немножко разменной монетой, как звание Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда в последние годы жизни Брежнева. И вот эта зависть, знаете, как у Гоголя, помните, Макдональд Карлович со своей Пафнутией Пафнутича, которых и не слышно было. Сейчас вот эти Макдональды Карловичи и Цесой Пафнутичи, или даже другие там чиновники Перхуновский, Беребендовский и Куку, там были три персонажа, мне кажется, что вот этот чиновник Куку, он вообще... Не только у нас, во всем мире он пытается править миром. Он вдруг решил, что Бобчинский и Добчинский должны свалить Городничего. Нет, Городничий и Ляпкин-Тяпкин не мои любимые герои. Но Бобчинский и Добчинский развалят город гораздо больше, чем Ляпкин-Тяпкин и Земляника. Но Беребендовский и Перхуновский, они губернию развалят гораздо больше, чем гоголевский губернатор. И вот эта зависть Перхуновских, Бобчинских и Добчинских, прорвавшаяся в социальную сеть, она тем самым еще и тиражируется. Мне кажется, что актуальность Моцарта и Сальери в этом смысле, ну, разумеется, другие масштабы, потому что и Сальери был человек не бездарный, правда? Но
Тарара сочинил.
Конечно, конечно, совсем не бездарный. И исторически, и по пьесе Пушкина, и по статье Булгакова совсем нет. Но дело может кончиться ядом. И вот этот ужас от той посредственности, которая пытается управлять миром, имитируя под видом демократии, это самая, по-моему, страшная угроза ближайшего времени 20-х годов. А при наличии тех технологий, которые приходят в руки, помните, это я эту цитату нашел, встретил впервые у Семена Людовича Франко, по-моему, в книге «Свет во тьме», но вообще это слова Герцена, о приходе Чингисханов с телеграфами. Социальные сети – это грандиозные записки из подполья Достоевского, выплеснутые на миллионы. Помните, у такого мигрантского писателя Марка Алданова есть такое любопытное наблюдение, что люди, которые говорят, что они ни на кого не похожи, страшно похожи друг на друга. И таких людей миллионы. Вот эти миллионы пишущих поэтов, ну, не миллионы, конечно, но ставящие режиссеры, которым кажется, что они ставят спектакли ни на кого не похожи, на самом деле они, это, как говорил Остап Бендер, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице.
Это пошлость, она очень, одна пошлость, да, очень похожа на другую,
да,
пошлость.
Конечно.
Даже
конечно.
Стереотип какой-то.
Да, и пошлость. Поэтому человек, ведь смотрите, как человек комментирует все. Спорт, политику, медицину, искусство, любое событие, я обязательно должен рассказать. Человек, который никогда не видел ни одного футбольного матча, комментирует события там по бобслею или кёрлингу какому-нибудь, да? Вот обязательно себя, о себе рассказать. Я со многими людьми, так сказать, как бы замолчал, не поссорился, просто перестал их слушать, потому что когда ты приходишь, открывается рот, сегодня такое-то число, такая-то погода. И дальше по поводу этой погоды все от дождя, от того, что не так убирают улицы, от того, что не так предсказывают, не так сообщают, там столько-то погибло. И человек рассказывает, совершенно не слушая тебя, не вникая тебя. Когда-то ты обсуждал там идеи Бахтина о диалоге с этим человеком, а сейчас с ним говорить невозможно, потому что это сплошной монолог. Абсолютно.
А вот бахтинский диалог как раз, он полезен для актера, вот,
да,
знание вот этой сомнения, концепции другого, да,
да,
ты и си,
да,
вот,
конечно.
Вы учите этому актеров, пытаетесь как-то, потому что, ну, ведь актер, он, прежде всего, актер, он должен быть человеком гордым, да, он должен нести себя, он должен быть эго, иначе он карьеру не сделает,
конечно,
он
нет.
себя не
конечно,
позиционирует нет. должным образом, но все-таки вот есть, наверное, какое-то вот это умение видеть и слышать другого, да, которому нужно его научить.
Ну, это делают педагоги, а не ректор. Я как педагог, я в основном преподаю на театроведческом факультете, там другие опасности, другие гордыни у всякого, так сказать, человека. Это учительское сознание, это мессианство, которое часто бывает у критика, исследователя и так далее, когда это та же ошибка, которая бывает у режиссера, когда ты собой заслоняешь того актера или драматурга, или режиссера, о котором ты пишешь. Этим стараюсь, если мне, так сказать, предоставляется такая возможность, стараюсь чуть-чуть прояснить здесь возможность и опасности, когда ты стараешься с собой заслонить ту реальность. В конце концов, самое главное – это первореальность, это то, с чем ты сталкиваешься. Жизнь важнее искусства. Увидь ее, услышь ее, через это пойми тот произведение искусства, о котором ты пишешь, и расскажи об этом. Оно значительнее и интереснее, чем ты. Вот если ты сможешь и свое «я» немножечко, ну, такое, «я» все-таки оно тоже будет. Конечно, конечно, но соединить и с искусством, и с тем, что стоит за искусством, ну, тогда ты критик, ученый и так далее.
А если... карлики, которые на плечах великанов, как сказал кто-то. Я вам очень благодарен за этот разговор. У нас в гостях был Борис Николаевич Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, театровед, театральный критик, историк театра. Я надеюсь, не последний раз в передаче «Философские ночи». А сегодня я прощаюсь с вами. С вами был Алексей Козырев. До новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.